Текст Шри Шива Йоги Шивачари Шри Сиддханта Шакьямуни.
Йогин чувствует, что мир — это обман, и всегда помнит Шиву, бытие, сад, блаженство, ананда, сознание, чит, находящиеся за пределами мира. Как же йогин может оказаться связанным?
Понимание иллюзии мира, обмана сансары, растет параллельно с пониманием благословения Бога. Тьма и свет не могут сосуществовать. Неведение, заблуждение и мудрость не могут сосуществовать вместе. Если нарастает свет, тьма обязательно уменьшается, вплоть до полного исчезновения. Понимание обмана сансары, обмана иллюзии мира возрастает с пониманием благословения Божественного Источника. И в чем понимание иллюзии мира проявляется? В разочаровании в имени и форме. Вы перестаете делать ставку на имя и форму, как на объект цепляния. Вы перестаете их переоценивать. Все живые существа сходят с ума по имени и форме, потому что они сами имеют имя и форму. Их ум сильно цепляется ко всему имеющему имя и форму. Когда вы прозреваете Брахмана, прозреваете Даттатрею Шиву, вы перестаете цепляться за имена и формы, почитая их как несущественные. Вы не впадаете в нигилизм, отвергая их, но вы меняете в шкале ценностей место для имени и формы. И, например, когда вы выполняете почитание божеств на алтаре, они имеют имя и форму, но вы их почитаете прежде всего как бесформенную реальность, принявшую форму, когда форма вторична по отношению к недвойственности, пустоте и абсолютному сознанию. И тогда форма и имя божества – это игра энергии бесформенного. То есть здесь есть полнота, здесь нет отрицания формы, здесь есть недвойственность, пустота, но форма, она стоит на своем месте. Когда вы изучаете тексты, все они имеют наименование. У них есть тоже конкретная звуковая, теоретическая, грамматическая, логическая форма. Вы их не отрицаете. Но вы почитаете в них то, что лежит за пределами имени и формы. Вы их почитаете как указатели, а не как самосущие тексты. Когда вы почитаете Гуру Парампару, божеств, визуализируете себя в облике божества, имеющего форму, вы подразумеваете единство пустоты и формы. Вы расцениваете форму и имя как игру энергии недвойственную. Но в самой форме, самой по себе, в самодавлеющей форме, вот в таком этерналистском подходе к форме вы разочарованы. Вы уже больше не цепляетесь. Разочарованы, вы, значит, переоценили свои взгляды. Вы не готовы больше цепляться за все, что имеет имя и форму. Вы не готовы получать наслаждение просто так от формы. Вы не хотите наслаждаться формой, понимая, она временна, она иллюзорна, она ограничивает. Другое разочарование в действии. Если вы раньше делали ставку на действие, то прозрение сахаджи татвы предполагает, что вы открываете недвойственность, принцип абсолюта вне деяний, его совершенство, не нуждающееся в никаких действиях. При этом это не значит, что вам не надо уже вообще ничего делать. Это не значит, что вы раз навсегда отбросили все действия. Такой подход тоже можно было бы назвать нигилизмом. Вы понимаете еще важность действия, однако ставку вы больше делаете не на действие. Вы ставку делаете на пребывание в недеянии, по крайней мере, признаете его как свое дело. Таким же образом вы разочаровываетесь в делателе, в себе как в делателе. Вы понимаете, что вы как делатель — это ничтожная часть того, кем вы в самом деле являетесь. Вы разочаровываетесь в плоде отделания, в присвоении плодов делания. Вот самоотдача начинается с вот этих видов разочарования. И разочарование в сансаре начинается с того, что мы разочаровываемся в этих принципах. Также вы разочаровываетесь в векторе времени, в котором вы живете, в прошлом и в будущем. Все живые существа сентиментальны по отношению к памяти прошлого. Все живые существа имеют надежды на будущее. Есть те, кто, например, с годами старики очень становятся сентиментальными. Почему? Все в прошлом, все важные события в жизни в прошлом. Все, что было в молодости, кажется таким живым, ярким, настоящим. Вот настоящее уже не то. Вот все старики ворчат, вот раньше было, да, а вот сейчас. А для молодежи, те, которые сейчас, вот для них это сейчас, вот это все. А то, что было в прошлом, у них еще нет памяти. Для них все в будущем. Они думают, сейчас это ерунда, прошлого вообще нет. А вот в будущем у меня будет то, а то вся их жизнь, все их цели, планы связаны с надеждой. Они создают очень много надежд, очень много визуализаций, чего бы они хотели получить, достичь будущего. И вот разочарование в сансаре заключается в том, что вы разочаровываетесь в таком подходе к времени. Тогда время не властно над вами. Время безжалостно крушит надежды. Время все делает прошлым. И вы утверждаетесь в едином, целостном, неделимом времени, Аканда-кала, которое всегда пребывает в настоящем. И вот такие семь разочарований в имени, в форме, в действии, в делателе, в плоде отделания, в прошлом и будущем. И последнее это в частном знании. Материальный мир переоценивает важность частного знания, недооценивает важность запредельного, трансцендентного знания. Частное знание касается устройства этого мира. Это, как можно сказать, ноу-хау, лайфхак. Я знаю, как это сделать, Очень важное знание. С помощью частных знаний можно вылечить болезнь, можно полететь на Луну, можно создать нанотехнологии, научиться добывать нефть. Очень много дает частное знание этому миру. Но человек, переоценивая частные знания, недооценивая трансцендентные, становится слепым. Это как если бы обезьяне дать компьютер. Она даже может научиться нажимать кнопки, но зачем он ей? И применять его она не знает. Частные знания – это знания тактические, касающиеся сиюминутных деталей. А стратегические знания – это знания абсолюта. Они не связаны с частностями, они связаны с эковидия, единым целостным познанием недвойственности. Люди, обладая частным знанием, могут прекрасно заблуждаться и также страдать, потому что частные знания не решают проблемы смысла жизни. Например, обладая превосходными частными знаниями, тем не менее, люди могут воевать, убивать друг друга и страдать из-за этого, когда частные знания им не помогают. Те же, кто овладевает трансцендентными знаниями, они всегда счастливы. Они никогда не будут воевать, они никогда не будут страдать, они понимают фундаментальный смысл жизни. И знание трансцендентного, оно позволяет им понять, какие им частные знания нужны, какие не нужны. И вот разочарование в иллюзии сансары, это также разочарование в важности частных знаний. Тот, кто обладает трансцендентным знанием, он без труда овладеет любым частным знанием, потому что он привлечет эти знания из Всевышнего Источника. Поэтому Шри Рамана Махариши говорит, те, кто не имеют джняны, но имеют ситхи, ищут джняну. Те, кто обладают джняной, не ищут ничего.
Все действия – поклонение Господу Шамбху. Все слова – гимны в его честь. Когда человек ощущает это, как может карма связать его? Все радости и горести, которые испытываются благодаря действию органов чувств, порождение кармы.
Карма не приходит откуда-то. Карма приходит из сознания. Именно сознание помещает нас в определенную реальность. Тенденции ума заставляют действовать так или по-другому. Но когда все действия в самоотдаче безупречно посвящаются Богу, Всевышнему Источнику, через созерцательную самоотдачу, через внешнее поклонение, через карма-бхакти-йогу, через гуру-йогу, так или иначе, если происходит самоотдача, то тенденции сознания становятся бессильными. Они не могут больше управлять йогином, потому что сам йогин всегда воссоединяет себя со Всевышним центром. И этот центр гораздо глубже, чем любые тенденции ума йогина. И вот открыть, обнаружить мощный центр притяжения, Всевышние источники, начать жить как спутник, который вращается вокруг планеты. Это и есть жизнь в преданности, жизнь в созерцании, жизнь в интеграции, жизнь в естественном состоянии природы ума.
Йогин, который посвящает все чувства Шия, становится освобожденным при жизни. Тот, кому всегда дается наставление, Шива-йогин, достигший состояния тела высшая сущность, и кто по милости Шива-йогина стремится к освобождению, зовется учеником. Тот, кто в своих мыслях, речах и поступках неизменно предан гуру, воплощению добродетелей, зовется учеником. Спокойный, владеющий собой, выполняющий аскезу, честный, ровный ко всем и относящийся к учителю и к Шиве с равным почтением, таков лучший из учеников. Мудрый ученик смотрит на учителя как на Шиву, и на Шиву как на учителя. Он не видит ни малейших различий между ними. Благодаря даже кратким указаниям наставника, ученик обретает сильнейшую веру в практике шиваитов, в созерцание Шивы и в чистое знание Шивы. В великом океане иллюзии Майи миры возникают и исчезают, как пена. Милостивый взгляд гуру, как подводное пламя, мгновение ока поглощает эту бездну. Мимолетный, пронзительный взгляд учителя превращает человека в Шиву, как ртуть превращает медь в золото. Демонстрируя знание недвойственности с Шивой, ученик никогда не нарушит повелений гуру. Привязав свой ум к Шиве, он достигнет всех совершенств. То, что Шива отличается от мира, это ложь. Шива — это сияющее сознание. Воистину, тот освобожден, кого гуру просветил. Ты — Шива.
Шива переводится как «всеблагой». Шива — и сияющее сознание. Вот это сияющее сознание наделено высшим благом. Ученик в процессе садханы должен разоблачить собственные ложные взгляды. На что ложные взгляды? На Бога, на Абсолют. Это значит, он должен освободить свое понимание Бога от имени и формы, от этернализма. Также затем он должен разоблачить свои ложные взгляды на Бога в плане нигилизма. Этернализм и нигилизм — ложные взгляды на абсолютную реальность. Затем он должен разоблачить ложные взгляды на материальный мир. Он должен то же самое избавиться в отношении материального мира от этернализма, слепой привязанности, тенденции увековечивать материальный мир, считать его отдельным, самодостаточным. Также он должен избавиться от нигилизма в отношении материального мира. Наконец, третье, он должен преодолеть ложные взгляды в отношении самого себя. Панчакоша Вивека позволяет преодолеть эти ложные взгляды. От ложных взглядов «я есть тело», Ахам Мамити, он должен прийти к истинным взглядам. Шивухам, Ахам Брахмасми. Я есть Дататрия. Когда эти ложные взгляды на Бога, на материальный мир и на свое высшее Я устранены, тогда остается чистое, сияющее сознание. Это и есть Шива. Этому чистому, сияющему сознанию он должен быть предан, он его должен признать как самого себя и утверждаться до тех пор, пока он безусильно сможет пребывать в нем, естественно. А когда он утвердится, он позволяет действовать этому божественному Шива-сознанию непринужденно, естественно, играючи, спонтанно, все больше сам утверждаясь в его божественной природе. И в процессе садхан жизни ум будет принимать разные конфигурации. Он будет выходить на разных тонких уровнях и снова побуждать вернуться к ложным взглядам. Йогин должен растворять все ложные взгляды. Сначала он должен интеллектуально их опровергать с помощью знания Писаний, логики и философии. Затем он должен опровергать с помощью созерцательного самоосвобождения. Затем, глубже утвердившись, он должен опровергать их с помощью самоотдачи. И в конце концов он должен опровергать ложные взгляды с помощью самоузнавания.
Великое знание, единство с Шивой, лекарство от болезни сансары. Умиротворенный счастливец, который получил это знание от гуру, достиг освобождения при жизни. Нет в этом сомнений. Гуру, чье тело — форма высшего, всегда побуждает ученика к осознанию. А ученик преданно служит гуру и слушает его. Такой ученик зовется послушником, дословно стремящимся слушать. Что такое истина? А что не есть истина? Что такое атман? Кто такой высший Шива? Ученик, который хочет услышать ответы на эти вопросы, выделяется среди прочих.
Ученик низшей категории спрашивает, а почему этот делает так? Почему этот сказал то? Почему у нас просад такой? Почему это? Ученик средней категории спрашивает, как мне достичь освобождения? Какие мантры мне читать? Как заниматься визуализацией? Как практиковать медитацию, созерцание атмавичару? То есть его интересует упая, метод. Его не интересуют частности, кто что делает, кто что сказал. Ученик еще более высокой категории спрашивает, каково различие между Дживой и Шивой, что есть Брахман, что есть Атман, что есть Ишвара, что есть Майя, что есть Авидья. Его интересует воззрение, и как увидеть ясни не выпадать из воззрения, как оставаться в воззрении, какие бывают способы отвлечения, как не совершать ошибки при пребывании в воззрении, как перевести воззрение в созерцание, как созерцание соединить с поведением, а все эти три соединить с энергией. То есть он уже следует Анутара Тантре. Если первый ученик следует Раджа-йоге, и ему мешают многие факторы, когда он не может применить Раджа-йогу, второй ученик следует пути Тантры, ему нужно понять метод, мантру, визуализацию, работу с каналами. Третий ученик следует пути Анутара Тантры. Ему надо утвердиться в воззрении, в созерцании, в преодолении отклонения ошибок и больше никогда не выпадать. Он живет в нидидхьясане. Четвертый ученик еще более высокой категории, он просто пребывает в пхаве самоотдачи. Он просто как пустой сосуд. выполняет свою дхарму, свое служение, а сам непрерывно пребывает в Пхаве Самандач. Он живет Анутара-тантрой высшей категории. Ему достаточно самоотдачи, он касается высшего света Атмана благодаря полной тотальной самоотдаче и созерцания Нидхьясана, никогда не покидает его. Он питается гуру-йогой, он получает благословение от Иштадеваты, от гуру Парампара, от гуру и своего высшего Я. В конце концов, он приходит к самоузнаванию, реализовывает освобождение и становится благословением для других. Каждый ученик, он проходит эти стадии. Он начинает с номер один, поднимается к номеру два, три, четыре, пять, вплоть до полного освобождения. Это стадии сутры тантры, нутара тантры, стадии самоосвобождения, самоотдачи, самоузнавания.
Вновь и вновь, слушая объяснения гуру, ведущие к осознанию Шивы, ученик приобретает внутренний покой. Такой человек достигнет освобождения. Ум ученика не пробудется без наставления учителя. Как может лотос расцвести без солнечного света? Стоит только солнцу взойти, камень Сурьяканта сразу начинает сиять. Стоит учителю взглянуть на ученика, как тот начинает светиться осознанностью. Ученик должен приблизиться к достойному гуру с молитвенно сложенными ладонями и услышать от него средства, дающие непосредственный опыт блаженства недвойственности с Шивой. Что это за высшая истина, высшая реальность, которую следует познать? Кто поддерживает это все? Непосредственное восприятие чего зовется освобождением? Поведай мне вкратце. После того, как ученик, наделенный самообладанием, задаст эти вопросы, гуру должен поведать ему истину, уничтожающую круг перерождений. Шива и есть высшая истина, проявляющаяся как сознание, блаженство и бытие. Он вечен. Кроме него в мире нет ничего вечного. Этот приходящий мир существует в Шанкаре, истинной сути, как видимость серебра существует в реальном перламутре. Шиву осознают при помощи твердой убежденности «Я Шива».
Медитация Шивухам. Медитация Гуру Мантри Шивам. Медитация Ахам Брахмасми должна привести к переживанию Брахма Ахам Бхавы. Брахма Ахам Бхава означает твердая убежденность «Я един с Шивой». «Я един с Абсолютом». «Я являюсь Абсолютом». Такая убежденность начинается с логического предположения, потом с веры. Если говорят священные писания, то я предполагаю, что да, так оно и может быть в теории. Затем она переходит в практическую плоскость, когда я должен медитировать подобным образом. Хоть у меня такой убежденности нет, она чисто интеллектуальная, я должен ее воспитывать в себе. И в процессе такого воспитания ума выходит много других убежденностей. Например, выходит убежденность «я никчемный глупец». Или «я просто такой красивый, креативный человек». Или выходит убежденность «я очень умный, но определение «умный». Определение никчемный, определение красивый к брахману не относится. Он за пределами всего этого. И мы должны преодолеть цепляние за любые убежденности о себе, кроме брахмана. То есть мы можем быть тем или тем, но все это вторично по отношению к убежденности «я есть Брахман». Мы должны утвердиться в главном пребывании «я есть Брахман». И эта убежденность должна быть не интеллектуальной, она должна соответствовать целиком практике традиции ситхов. Она не должна быть выдумкой. Ну, конечно, каждый волен выдумывать, что ему вздумывается, никто не будет контролировать, что он думает, там, как он практикует, если он сам не спрашивает. Никто не запрещает думать, что-нибудь выдумывать. Никто за это вас не накажет на духовном пути. Тут вопрос, что вы должны эффективны быть в практике. И вот когда мы говорим об эффективности практики, о получении благословений, мы говорим, что очень важно следовать линии передачи, очень важно быть, получить правильные знания и быть убежденным в верности метода, верности практики. Тогда это все работает. То есть мы не должны следовать своим фантазиям в духовной жизни, своим выдумкам, своим иллюзиям, потому что ум... А особенно вдвойне ум практикующих людей – это большой фантазер, большой выдумщик. Проецирующую силу ума, говорится, никто не отменял. И йогин, вместо того, чтобы следовать проецирующей силе ума, он приучает себя смотреть очень трезво, очень критично на проецирующую силу ума. Как? Он всегда эту проецирующую силу ума сравнивает со священными писаниями. Он консультируется с гуру, придавать ей значение или нет. Если нет, он безжалостно с ней расстается. И самое главное, он овладевает искусством созерцательного самоосвобождения, созерцательной самоотдачи. Он учится освобождаться от собственной проецирующей силы ума. Потому что вот эта проецирующая сила ума, как раз она и дает различные другие виды убежденности. Я не брахман, а я какой-то другой. Я сансарный бог, например. Когда гордость проявляется, вот это убеждение, я такой маленький Индра. Или еще какой-нибудь убежден, я не брахман, а я асур. Вот сейчас позавидую, накричу, буду соперничать. Вот, то есть другие виды убежденности всегда будут соперничать с той важной убежденностью, которая вас освобождает. И мы должны распознавать эти виды проекций, которые порождают ум, и всегда принимать правильного. Самкальпу, которая ведет нас традиция ситхов, Шивохам, Ахам, Брахмасми. Понимать, как освобождаться от этих ложных проекций.
Шиву осознают при помощи твердой убежденности «Я Шива». Так рассекают узел мирских заблуждений и становятся свободными.
Нам изначально присуще божественное качество. Не то, чтобы мы себя должны убедить в том, в чем-то несуществующем. Парадокс заключается в том, что мы действительно являемся уже Шивой. Мы действительно обладаем уже природой Даттатреи. Мы действительно уже совершенны. С вами Вивекананда как-то говорил, что идея греха – это самая никчемная идея с точки зрения Веданты. Ее никогда не надо в себе взращивать. И Веданта учит взращивать в себе не идею греха, а идею чистоты, совершенства и абсолютности. Но если мы просто скажем «я такой, безгрешный, чистый и совершенный, я ни к чему не нуждаюсь для практики», это будет очень поверхностно. Это не будет путем достижения ситхов. Именно поэтому мы должны следовать учению Дхармы. Учению шастр, мы должны понимать, как воспитывать в себе правильную идею совершенства, как преодолеть все иллюзии на этом пути. Мы уже пребываем в абсолютном измерении, однако это пребывание в нас подобно семени, оно не расцвело. То есть в нас есть семя пробуждения. Вот если мы скажем, что мы уже целиком пробуждены, это будет ошибкой. В плане энергии, например, мы совершенно не равны. Ни энергии Брахмы, ни энергии Индры, даже какой-нибудь Апсары, Гандхарва, Видетхара, которые все очень важные божественные существа. Мы не равны энергии Ситха, энергии Джняни в плане мудрости и понимания. Мы равны воззрении. А вот чтобы подняться до их уровня в энергии, в поведении и осознавании, мы это семя должны развивать. И вот что это за семя? Это семя совершенства говорит, что мы обладаем всемогуществом, как Абсолют, Сарва Картритва. Мы обладаем в потенциале всевидением, всезнанием, Сарва Джнатва. Мы обладаем божественной полнотой, Пурнатвой. Мы обладаем всеприсутствием и всепроникновением, Вьяпакатва. Мы обладаем Сватантрией, нам присуща абсолютная божественная свобода воли. Мы обладаем Нитьятва, вечностью, мы вечны. Но все эти великие качества, они являются потенциалом, семенем, возможностью. То есть семя это еще не дерево. Оно как бы реально, но оно еще не дерево с плодами. И почему мы не обладаем полнотой, например, как Ишвара или как Брахма, как Абсолют? Потому что есть пять кольчуг, пять покровов Майи. Или покров Майи, называемый Кала, это ограничение деятельности, ограничение наших возможностей. То есть вроде бы мы всемогущие, а вот этот покров Кала, он нас ограничивает. Все. И мы не всемогущие. Вот такой парадокс. Вроде бы мы всемогущие, а ничего не можем. Например, практикующий говорит, вот мы хотим сделать ашрам, но не можем. Нам не хватает того, нам не хватает этого. Мы хотим сделать такой-то проект служения, вот у нас один человек не может, второй не умеет, третий занят он работать, то вынужден себя обеспечивать, нет времени. Не можем. Значит, мы ограничены. И вроде бы наше всемогущество не может проявить даже простые вещи. Так действует кончука. Ограничение деятельности, ограничение возможностей. И вся жизнь человека – это борьба с ограничениями возможностей. Мирские люди тяжело трудятся в миру, чтобы хоть чуть-чуть преодолеть свои ограниченные возможности, заработать немного денег, купить себе дом, просто купить еду иногда. Преодоление ограничений. Есть другое ограничение, оно называется видья, это ограничение знания. Наше всезнание, всеведение ограничивается. Ограниченное знание, значит, вы не имеете доступа к источнику всей информации. Или знание искажается, или знание ограничивается, или инструментарий, понятийный инструмент, инструмент антахкараны позволяет оперировать ограниченным объемом. Например, человек может оперировать небольшим количеством там, бит информации. 100 миллиардов нейронов у человека. Он может воспринимать до 6 объектов одновременно, концентрироваться на 6 объектах, не более. Все это ограничение знаний. Следующий принцип ограниченности называется рага. Рага – это желание, но желание проистекает из нехватки, из чувства неполноценности. И вот пурнатва, божественная полнота, она ограничивается рагой. Любое желание проистекает из ощущения «я неполноценен, мне чего-то не хватает». Мужчина неполноценен в миру без женщины, он ищет жену. В придачу к жене он получает детей, по необходимости их обеспечивать, потерю всей независимости, становится рабом сексуального желания, рабом привязанности. Вот чем оборачивается вот чувство рага. То же самое женщина. Я неполная, она ищет мужа. Но полнота изначально присуща каждому живому существу. Почему отшельники счастливы в отшельничестве? Почему монахи опытные счастливы в ретрите? Не в ретрите, так в служении. Почему они вообще могут делать безупречно служениями? Не сутки, не месяц, годами, десятилетиями, просто как заводные. Взял и пошел, без жалоб, без страданий, без сомнений, без замешательства. Потому что действует из чувства полноты. Ничего для себя не надо. Я счастлив, я полон. Это моя благодарность, это выражение моего танца, выражение моей игры. Я ничего не хочу для себя, я полон. Мужчина не нужен, положение не нужно, деньги не нужны, власть не нужна, слава не нужна, красивые одежды, красивые интерьеры. Ничего не нужно. То есть, если для себя я вот сел на коврике, закрыл глаза и все, я счастлив, я полон. Потому что есть полнота. Вот из полноты человек может делать служение десятками лет. и быть счастливым. Другой человек, он получает то, он получает это, он медитирует, он для себя делает разные вещи. Он чистит в себе печень, чистит селезенку, чистит кишечник, он питается сыроедением, он питается солнцем, питается по-особому, он делает эти вещи и никогда не счастлив. Почему-то. Казалось бы, чем больше он действует для себя, он должен быть счастлив, а он все равно не полон, чувствует все равно что-то упущено, все равно. Чакра не открыта, канал не очищен, опыт не получен. Потому что полнота возникает из-за самоотдачи. Полноты нет никогда в эго, полноты нет в теле, полноты нет в материальном мире. Наивный тот, кто надеется получить полноту в теле, полноту в материальном мире, в земном мире, в эго, в пяти кошах, никогда у нее не получит. Потому что это свойство прокрити, майи. Полнота находится в Ишваре, потому что Ишвара есть Чидабхаса, отблеск Абсолюта. Полнота находится в Абсолюте. И путь к полноте – преодолеть цепляние за пять кож и утвердиться в положении Атмана. И вот рага, желание, нехватка, чувство неполноценности, оно пресекает наше ощущение божественной полноты. Все, кто хорошо созерцают, они чувствуют в себе полноту. Полнота значит, я исполнился, я состоялся, мне ничего больше не надо сделать. Все сделано. Я больше не мечусь никуда, я как гора. Я больше не ограничен, я как небо. Я больше не сжат, я как вода, теку во все стороны свободно. Вот в миру женщины говорят, если ты не родишь ребенка, вот ты не исполнишься. Ты неполноценная женщина, чувствует, что она действительно должна родить ребенка, тогда она исполнится, состоится. Правильно, для материального тела, если ты отождествлен с телом, именно так. Потому что прокрити тебе дала именно тело для этого. Тело – это механизм воспроизводства, продолжение рода. Задача прокрити – просто продолжать и продолжать эту цепочку тел. Но если ты не отождествлен с телом, то нет тебе нужды исполняться подобным образом. Йогин рождает себя внутри себя внутреннего бессмертного ребенка. И вот полнота характеризует всех святых, всех мудрецов ситхов. Неполнота, неполноценность – это характеристика сансарина, человека мира сего. Впрочем, есть только одно такое еще, как бы тонкое желание, которое сознательно оставляют святые, это сострадание. К чужим страданиям и желание служить дхарме. Они оставляют определенную неполноту, чтобы эта неполнота была мотивацией для служения дхарме и для распространения дхарме. Потому что как только они уберут эту мотивацию, то все их санкальпа по распространению дхармы исчезнут. Следующее ограничение – это нияти. Нияти ограничивают сразу два качества. Нияти и карма ограничивают все присутствие, все проникновения и свободу воли. Вот япакатва и сватантрия, два божественных качества, ограничиваются двумя кончуками. Нияти и карма их ограничивают. Пространственное ограничение и карма – причинно-следственные отношения. Вот эти две вещи – нашу свободу воли, наше всеприсутствие, все проникновения ограничивают. Например, вы хотите делать что-либо, хотите проявлять свободу воли, а у вас есть карма, память прошлого. И она просто вас ограничивает, не давая делать то, что вы хотите, она вынуждает вас действовать по шаблону старой памяти. Или вы хотите всепроникающим быть, всеприсутственным, а вы ограничены конкретной страной, визами, видами на жительство, паспортами, границами, таможнями, домами, районами, странами, материками. Все это кончуки. Наконец, последняя кончука – кала. Это делимое время и вообще конечность. Вот нам присуща вечность. И вот когда человек чувствует, что он бессмертный, он не ошибается. Он интуитивно чувствует, что он будет жить всегда, что он вечен по природе. Но когда он отождествлен с телом, он попадает в делимое время. Из неделимого времени Аканда Калон выпадает и попадает в делимое время. А делимое время – это конечность. И вот чувство нитьятвы затмевается покровом Канчуки, Канчуки Кала. И вот абсолютная природа, затмеваемая пятью Канчуками, она как бы теряется, упускается из виду, и живое существо отождествляет себя, чувствует себя ограниченной дживой.
Учитель говорит, почувствуй, что ты Шива. Не думай ни о чем, кроме Шивы. Когда твое осознание недвойственности станет устойчивым, ты будешь свободен при жизни. После того, как гуру, прибежище всех добродетелей, убедит его таким образом, ученик начинает смотреть на мир, как на Шиву, и становится свободен при жизни. Послушник, который испил нектар слов гуру и так обрел великую награду осознания, зовется достойным служения, так как заслуживает того, чтобы все ему служили.
Послушник происходит от слова слушать, послушать. О чем же должен слушать послушник? Он должен слушать истины адвайты, такие как Праджнанам Брахма, Ахам Брахмасми, Таттвамаси, Аям Атма Брахма, Панча Коша Вивека, различие между Дживой и Ишварой, между Майей и Авидьей, между Брахманом и Майей. Выслушав все эти истины, он должен их применить. Когда это сработает, и он утвердится в понимании, он сам становится душой, которой достойно исполнять служение. Он сам становится пробужденной душой.
Когда переданное учителем знание утвердилось в уме ученика, желающего слушать, и он непосредственно увидел Шиву в себе, тогда этот ученик достоин почитания в той же мере, как его гуру. Переполняющее знание «Я Шива» делает наставника объектом поклонения. Когда это знание восходит в ученике, он становится достоин почитания, как и учитель. Когда непрерывное ощущение «Я Шива» пробуждается в ученике, когда непрерывное знание «Я Шива» пробуждает в ученике природу Шивы, тогда он достоин поклонения, как сам Шива. Ум йогина привязан к объектам восприятия, но йогин свободен от связи с объектами. Человек, достигший состояния Шивы, должен почитаться, как сам Шива. Йогин свободен от пут сомнений. Его ум устойчив в осознанности, дарующей освобождение. Он устранял заблуждение, источник великих страданий мира. Атман йогина растворился в несравненном состоянии Шивы, бытии, блаженстве, сознании. Йогина уже не впечатляет великолепие мира. Такому йогину должны поклоняться все люди.